Друзья, всем привет! Вы слушаете 29-й выпуск подкаста «Фантастические книги и где их обсуждают». С вами, как всегда, Юля и Дима.
Привет, привет! И не только. Сегодня у нас гости, вернее.
И сегодня у нас в гостях Женя Сафонова, редактор отдела фантастики издательства «Эксмо», а также писатель, журналист. И, Женя, привет! Очень рад тебя видеть.
Привет, привет! Это абсолютно взаимно.
У Жени сейчас стартовала новая серия ритейлингов. Поэтому мы решили поговорить именно об этом направлении, которое сейчас очень популярно на Западе и у нас тоже набирает интерес читателей, причем не только переводные ритейлинги, но и свои собственные появились. Так что поговорим и про Женину серию, и вообще про то, что такое ритейлинги, чем они интересны, за что их любят, какие они бывают.
Ну и начнем мы, конечно же, с общего представления жанра вообще, что такое ритейлинг, какие отличительные черты можно в нем найти. И, наверное, сегодня мы сделаем акцент все-таки на сказочных ритейлингах. У нас, тем более, есть хороший повод, чуть позже про него расскажем. Ну и, конечно, коснемся того, что это в общем. Я бы, наверное, главный отличительный чертой назвала то, что в ритейлингах обязательно за основу берется какое-то всем известное произведение, будь то классическая книга, будь то сказочный сюжет, ну или, по крайней мере, используются всем знакомые и очевидные его элементы, персонажи, какие-то сюжетные повороты, и если вы встречаете в книге что-то знакомое и можете идентифицировать, откуда это произошло, то очевидно, что вы читаете ритейлинг.
Присоединяюсь к этому описанию, и просто почему в первую очередь мы, наверное, сосредоточимся на сказочных, их больше всего, ритейлингов именно сказок и мифов, потому что за счет схематичности, скажем так, вот этой старых сказок в большей своей части и мифов, очень просто, проще всего, во всяком случае, сделать из этого что-то новое, развить это, современнить, посмотреть с другой точки зрения, потому что старые сказки и мифы дают нам фактически каркас, на который можно очень много всего докручивать. А какое-то уже, самостоятельное художественное произведение, которое, скажем так, и так в нем очень много всего, его переделать, конечно, можно, но сложнее, просто потому что оно уже настолько самодостаточно, что туда чаще всего очень трудно впихивать что-то свое. Так что да.
Я бы сказал, что ритейлинги на самом деле такая вещь достаточно широкая, и подход к тому, как там переосмыслять истории, бывает самый разный. То есть иногда берется какая-то известная история, и она даже не сильно меняется, просто на нее показывается иной взгляд. Там, свежий пример как раз, он не в серии ритейлингов, но вот уже не тоже недавно вышел, это «Сердце ведьмы» про возлюбленную Локи. Насколько я понимаю, я читал не целиком, но вот насколько я понимаю, автор там не очень сильно отходил от источника, в данном случае скандинавской мифологии, но показывал взгляд с точки зрения другого персонажа, ну и, соответственно, совершенно иные фокусы, приоритеты и ощущения от этой истории. Другой вариант, когда берутся просто какие-то известные персонажи, и с ними создают совершенно новые истории, которые, как-то только на уровне каких-то знакомых образов, сеттинга, может быть, связаны с там, сказками или с мифологией. Тут, конечно, вообще простор открывается море, и это, прежде всего, мне кажется, такая игра на узнаваемых образах, когда ты можешь какие-то сюжетные ходы, например, использовать, читатель будет думать, что он знает, к чему все идет, а на самом деле окажется, что не знает. Вот, ну и еще есть такое направление, которое я бы выделил. Это, скажем так, более мрачное переосмысление. То, что, например, делает Джеральд Бром с «Похитителем детей», когда он берет, в общем, детскую сказку о Питере Пенни и превращает ее в такой почти мистический хоррор. Если не ошибаюсь, примерно то же самое будет с «Дорогой Венди», которая скоро выходит как раз в Жениной серии. Когда есть у тебя какая-то история, в которой ты делаешь совершенно такой иной и по атмосфере, и по сюжету, и по персонажам, и по аудитории, возможно, даже взгляд на...
Сейчас вы могли наблюдать картину, как Дима продает мне книги одной фразой. Почему я не знаю про книгу, где идет речь о возлюбленной Локи? Почему мне про нее никто не рассказал? И про скандинавскую мифологию.
Тебе никто не рассказал.
Нет.
Ведь еще я же ее выпустил. Так что.
Отвратительно. Я негодую.
Ну, вообще странно, она у нас была во всех и анонсах, и в там ежемесячных.
Ну, не знаю, может, мне обложку надо показать, я бы узнала ее.
Сейчас я тебе пришлю.
Окей. Ну ладно, вернемся мы к ритейлингам. И в последнее время, вот, мне кажется, все абсолютно так или иначе завязанные на книжной индустрии заметили, что это просто взрыв популярности жанра. Выходит много, открываются серии. Причем это происходит не только в области литературы, но мы видим, что и в фильмах часто переосмысливают знаменитые сюжеты. И вот в чем бы вы назвали причины популярности жанра?
Во-первых, я считаю, что просто ни для кого уже не секрет, что мы живем в эпоху постмодерна, и в принципе любые заигрывания с уже существующим материалом сейчас это просто основа основ всего, скажем так. Поэтому то, что берутся старые сказки и переосмысливаются, ну, это совершенно логично для эпохи постмодерна, как мне кажется. И плюс к тому, это интересно, банально, на самом деле, когда, ну, мне, во всяком случае, например, всегда интересно, когда есть какая-то история, которую я знаю и люблю, а тут кто-то говорит мне: «Ой, смотри, а на самом деле все было не так». Это сразу такой очень мощный крючок, который цепляет.
Или предлагает вернуться тебе в эту историю там, с продолжением.
Да. Тут могут быть действительно разные трактовки.
А мне кажется, еще есть, ну да, я с Женей, конечно же, согласна, и мне кажется, есть еще такой момент, который роднит ритейлинги с фанфикшеном, когда человек читает и такой: а что было бы, а вот мне бы хотелось эту историю по-другому как-то рассмотреть, мне хочется свой взгляд на нее дать, и получаются вот такие замечательные новые версии. И действительно, ритейлинги есть вот как в сказочном направлении, так и в переосмыслении знаменитых просто классических сюжетов. И давайте поговорим о сюжетах, которые вот именно наиболее привлекательные для...
А мне про популярность ритейлинга не дадут сказать? На самом деле, я вот что хочу добавить. Мне кажется, что сказки сами по себе с ритейлингами, ну вот они какая-то такая... У них симбиоз на протяжении всей истории, потому что, особенно если брать какие-то народные сказки, они же не существуют в каком-то едином обычно виде. Обычно у сказок есть разные версии, там, которые могут меняться в зависимости от регионов. То же самое, на самом деле, с мифологией связано, когда разные мифы...
У разных стран.
Нет, ну там даже, может быть, ну условно, там, взять какие-нибудь греческие мифы или скандинавские те же самые, и часто там, вокруг одного и того же персонажа есть разные версии их там приключений, их характеров даже, их судеб. То есть люди рассказывали истории, делились ими, постепенно появлялись другие трактовки, альтернативные сюжеты. И в этом смысле современный ритейлинг — это, наверное, просто продолжение какой-то традиции, которая существовала, вот когда эти сказки или легенды появлялись и развивались. Но это не причина, наверное, их популярности, а просто вот то, что мы продолжаем давнюю традицию. А что касается популярности, я бы еще такой момент хотел добавить. Мы как-то обсуждали этническое фэнтези и то, что, в принципе, есть запрос на какую-то экзотику, что ли, для читателей. И значительная часть ритейлингов, конечно, выезжает... Ну, или так, не выезжает, привлекает внимание тем, что там знакомые образы и персонажи, но... Порой бывают ритейлинги, которые, наоборот, предлагают что-то малоизвестное. Например, уже не будет выходить книжка «Волк и дровосек». Там в основе ее венгерская мифология. Я думаю, что ну, не очень много среди и наших, и западных читателей найдется ее знатоков. И там как раз читатель погружается в что-то, что ему неизвестно. Я думаю, что не в последнюю очередь там тот же «Ведьмак» на Западе привлекает тем, что вот в первых сборниках там как раз ритейлинги историй, которые, ну вот, для многих западных читателей, ну, достаточно экзотичные и необычные. Можно еще такие примеры привести, там, из Наоми Новик, например, когда там славянская какая-нибудь, восточная, африканская, азиатская мифология, они воспринимаются как экзотика, и это интересно почитать еще с точки зрения того, что ты погружаешься в что-то неизвестное тебе.
Но это не всегда работает так, потому что как бы у нас, например, сейчас тренд на славянскую мифологию, и для нас как бы это родное. Я понимаю, почему на англоязычном рынке тоже был этот тренд, потому что для них славянщина – это как раз что-то новое и интересное, но для нас славянщина – это свое родное. Поэтому, как бы, да, в какой-то степени оно работает, но не всегда.
Нет, я бы сказал по-другому немножко, что оно работает на разной аудитории по-разному. Кого-то оно цепляет тем, что оно свое родное, а кого-то, наоборот, экзотикой.
Мне кажется, вы уже немного забежали в следующий вопрос про то, какие сюжеты наиболее привлекательны для современных и новых читателей, потому что, действительно, если рассматриваются какие-то истории, мифы, сказки, неважно, с которыми человек в силу своего географического расположения не очень знаком, всегда это интересно. И я даже больше скажу, это может подтолкнуть к знакомству с первоисточником. Ну, того же «Ведьмака», когда читаешь, даже я не со всеми там историями была знакома. То есть, когда я первые сборники рассказов читала, я думала, так, вот это что-то знакомое. Так, ну, про заколдованную принцессу я сказку точно читала. И хотелось именно найти, посмотреть, что, откуда. И это такой достаточно интересный экскурс в литературную историю. Говоря же про... именно вот современный тренд на ритейлинге, мне очень нравится концепция, когда рассматриваются злодеи с другой стороны. То есть, когда мы уже в знакомой истории наблюдаем, что было на самом деле. И то есть получается, что историю пишут победители, и в основном по итогу у нас главный герой — это положительный герой, и обязательно есть какой-то такой злодейский злодей. И вот когда раскрывается история с точки зрения этого злодея, и ну, показывается, что, может, не такой он плохой, и, может, там обстоятельства так складывались, обожаю, когда писатели так вот разматывают историю.
Это, кстати, не совсем про ритейлинг, но мне вспомнилось, так сказать, автор написал, можно сказать, в какой-то степени фанфикшн на себя, «Игра Эндера», которая показывает историю там, гениального мальчика, который становится надеждой человечества. А спустя уже достаточно много лет Орсон Скотт Кард вернулся, написал параллельный роман «Тень Эндера», который рассказывает с другой точки зрения примерно ту же историю. Там не отрицательный персонаж, а вот просто другой главный герой. Ну и взгляд на ту же историю достаточно сильно меняется.
Я ненавидела эту книгу.
И ту, и ту.
Нет, я обожаю просто игру Эндера. Это просто, не знаю, одна из самых любимых книг моей юности. Я с Эндера брала просто пример. Он для меня был родственной душой.
Сколько инопланетных раз ты уничтожила угрожающих человечеству?
Это останется за кадром. Ну, это будет пятно на репутации редактора Эксмо, поэтому давайте не будем об этом сейчас.
Почему, представляешь, книжка от редактора, который 15 раз спас человечество от инопланетных вторжений?
Нет, книжка от редактора, который 15 раз устроил ксеноцид. Так что нет. В общем, да, и я обожала просто игру Эндера, а потом, когда я добралась до «Тени Эндера», мне показалось, что это обесценивает как бы тот путь Эндера, который был в оригинальной книге, но не будем сейчас об этом, потому что там такие тонкие нюансы, которые достойны отдельного подкаста. Но просто, к слову, вызвал у меня всплеск эмоций.
Перейдем к одному из моих любимых вопросов, потому что у меня здесь такая очень теплая история из детства. И давайте поговорим о том, как вообще состоялось знакомство с жанром, вот какие ритейлинги вы впервые в жизни встретили, ну и как узнали о таком понятии. И я начну немного не с литературной истории, но впервые вот с какой-то интерпретацией сказок я познакомилась, когда училась в классе в первом, наверное, может, втором, в общем, это самое начало 2000-х, и я смотрела сериал «Десятое королевство». И для меня это было настолько новым взглядом на сказки, что просто на тот момент разрывало мне мозг. То есть, то есть тогда вообще было достаточно ограниченное количество сериалов, и все они были сосредоточены на определенном жанре. Ну, что я на тот момент смотрела? Там секретные материалы, понятно, мистика, там, не знаю, типа «Комиссара Рекса» что-то, детективы, окей. А когда ты берешь сериал, понимаешь, что это фэнтези, но это какой-то очень странный, странное фэнтези, и оно вроде как сказочное, но вместе с тем там персонажи по-другому раскрываются. И вот, кстати, мне кажется, именно в «Десятом королевстве» произрастают истоки того, что мне нравится иной взгляд на вроде как злодейских персонажей, потому что там волк, ну, это же вроде как волк с красной шапочки, такой вот злодей-злодей, но в течение всех серий там по-другому раскрывается его образ. И в дальнейшем, если я видела что-то, неважно, в книгах или в сериалах, вот завязанное на сказочной тематике, я прям сразу хваталась. И из литературного своего опыта, наверное, первое и самое яркое, что я могу вспомнить, это были «Американские боги» Нила Геймана. Потому что я брала их читать, особо не представляя, о чем эта книга, и на тот момент я уже увлекалась скандинавской мифологией. И вот когда я читаю и понимаю, что... Да ё-моё, это же прямо, ну вот тот самый бог, не буду сейчас спойлерить там, кто кем является, если кто-то вдруг не читал, но получая скандинавскую мифологию в современной обработке и вместе с тем с классическими ее истоками, мое счастье на тот момент было просто не описать словами. Ну и вот Нил Гейман для меня до сих пор остается одним из главных поставщиков ритейлингов в моей жизни.
Кстати, да, я вдруг сообразила, что мы в классификации ритейлингов забыли как раз упомянуть, что есть на самом деле, я считаю, что это тоже можно отнести к ритейлингам, когда просто берется какой-то миф и, скажем так, художественно расписывается, то есть действительно там мало что меняется по сравнению с оригиналом, но оно обретает большую, так сказать, насыщенность для читателя, когда это именно расписывается и погружается в глубины психологии героя, и вот это все. Поэтому я просто вспомнила тут, что одними из моих первых ритейлингов, наверное, были книги серии «Зачарованный мир». Я не знаю, видели ли вы ее или нет.
Это безумно красивая книжная серия,
да. Вот мне, собственно, мама в детстве начала дарить эти книги, и оттуда я узнала огромное количество, в принципе, мифов, потому что они там излагались не так сложно и запутанно, как в оригиналах, естественно. И только потом, когда я уже немножко подросла и стала заглядывать в оригиналы, я поняла, что, собственно, вот я читала ритейлинги. То есть это было просто как бы изложенное хорошим, сочным языком вот все эти знакомые мифы. С добавлением иногда каких-то новых любопытных подробностей, которые лично для меня их делали даже привлекательнее. И, наверное, действительно... в том смысле, когда ритейлинг — это именно другая точка зрения, это, наверное, тоже для меня было «Десятое королевство». А в книжном виде это смешно, но, наверное, это были «Ведьмы за границей» Терри Пратчетта.
Mm-hmm.
Кто не читал, я обожаю просто эту книгу. Там у нас ведьмы отправляются в путешествие и, собственно, проезжают по огромному количеству заграничных стран. И в каждой стране сталкиваются со своими сказками и легендами. То есть там у нас и Дракула есть, например. То есть они там сталкиваются с летучей мышью-вампиром. И «Красная шапочка» там тоже есть, это совершенно прекрасно, и «Золушка», и даже «Волшебник страны Оз». В общем, совершенно замечательная книга, и я еще тогда не знала даже о таком понятии ритейлинга, но когда я наткнулась на вот этот вот как раз неожиданный взгляд, потому что Терри как раз разворачивает это, ну, как он часто, в принципе, делает. На самом деле, если задуматься, Терри вообще мастер ритейлингов, потому что у него очень часто и, собственно, на... какие-то оригинальные художественные произведения, то есть весь его маскарад — это ритейлинг «Призрака оперы», ну, фактически. Очень неожиданно. Мы никогда не преподносили его с такой точки зрения. Дима, нам пора исправляться.
Давай еще какое-нибудь одно издание Пратчетта запустим, а то читатель жалуется, что слишком мало серий Пратчетта параллельных. Надо еще. 1, 2, 3.
Наверное, действительно получается, что... И поскольку Терри я начала читать, мне было лет 15, и я в тот момент еще не читала вот такие вот прям сказочные ритейлинги типа Кристины Генри, все вот это вот они появились, если я не ошибаюсь, позже у нас, то, соответственно, видимо, моим первым опытом такого книжного знакомства в романах был Терри Пратчетт.
Ну, для меня, наверное, первым ритейлингом, который я прочитал, были «Семь подземных королей». Естественно, я тогда не знал о существовании такого термина и то, что это вообще ритейлинг, а не какая-то оригинальная сказка. Потому что там много позже я узнал, что Волков, так сказать, творчески переосмыслял «Волшебника страны Оз». Но это вот была одна из таких любимых у меня сказок в детстве. И потом «Урфин Джюс и деревянный салат». Я не помню, какая из них первая, какая ну, не первая, какая из них за какой идет, но вот у меня была книжка, помните, эти две сказки вместе были, и, наверное, у меня знакомство с ритейлингами с них началось. Я вот какой момент хотел обсудить, прежде чем я назову несколько вещей, которые мне прямо нравятся. Если сейчас посмотреть на ритейлинги, у меня есть очень сильное ощущение, что львиная их доля ориентирована как раз на женскую, на молодежную аудиторию. Мы как раз перед началом записи так говорили, я так немножко... Ну, в этот раз я буду говорить мало, потому что вот у меня где-то в подкорке есть впечатление, что это какой-то такой... вот сейчас основной пласт ритейлингов, они выходят на женскую аудиторию. Вы как согласны, не согласны с этим?
Мне кажется, это одно из направлений уже внутри ритейлингов. То есть, как мы сегодня про них говорили, это очень разнообразный жанр. И, ну, тех же американских богов я явно не назову направленными, ну, гендерно ориентированными.
Ну, или Терри Пратчетт, да.
Да-да-да. Но при этом, действительно, вот сейчас есть такая струя в этом направлении, которая именно, ну, вот, ромфантовская.
Ну, это, кстати, даже не обязательно ромфэнтези. Вот я упоминал, например, «Волк и дровосека», которого я принес тогда в редакцию и посоветовал давать издавать. Он там тоже, ну, такой про молодую девушку, которая там сталкивается с... Ну, неправильно его, наверное, назвать таинственным незнакомцем, но вот... с человеком, который представляет для нее угрозу, у которого есть скелеты в шкафах. То есть там есть такая вот составляющая непростых отношений между love-hate, но при этом она достаточно суровая и мрачная. Насколько я слышал по отзывам, вот Венди тоже достаточно суровая и мрачная. Но все-таки мне кажется, что они вот в такую... все-таки ориентированы, ну, в Young Adult, в женскую аудиторию. И в целом, мне кажется, что сейчас больше все-таки их пишут авторы женщины. А вот. Но теперь, как я обещал, я скажу про несколько ритейлингов, которые мне нравятся. Я, во-первых, очень люблю Трою Дэвида Геймела. Геймел известен прежде всего как автор такого героического фэнтези. И тут он, ну, переосмысливает, понятно, историю какого конфликта, но вот он как раз идет несколько иначе, чем большинство авторов. Он практически убирает оттуда всякую мистику, сверхъестественно, он показывает вот конфликт, как он мог бы происходить на самом деле в реальной истории. По-моему, получилось очень здорово. Из всего, что я Геймела читал, это, пожалуй, у меня любимый его цикл. Когда Женя сейчас говорила про путешествие ведьмочек по странам, где они встречаются с местными сказками, я вспомнил про сказки комикс. Огромная серия, где персонажи сказок... были вынуждены бежать из своих вот волшебных миров и поселились в мире рядом со смертными. Скрываются здесь, кто может под видом простых людей, кто не может такого своего рода резервации. И это такая очень многослойная, на самом деле драматичная, местами кровавая, жестокая история, где есть и политика, и детектив, и личные какие-то отношения. На русском, если не ошибаюсь, 12 томов уже издано, причем таких увесистых, так что почти со всей уже серией можно познакомиться. По-моему, это один из самых ярких вообще фэнтезийных комиксов, ну, как минимум 21 века. Ну и еще я обязательно хотел бы обратить внимание на сказки Старой Руси, которые начались с переосмысления такого художественного, когда создатель этой вселенной Роман Попсуев начал просто рисовать персонажей из сказок, которые... в его интерпретации такие превращались в современных героев фэнтези. Потом на основе этого вышли артбуки, и сейчас уже выходят истории об этом мире, два сборника «Битва за Лукоморье», где, соответственно, как раз то, о чем мы уже говорили, автор берет знакомых персонажей, но создает вокруг них собственный мир, новые истории. Есть узнаваемые образы, но вот как будут развиваться сюжеты, куда они поведут, вы не угадаете.
Забрал ты у меня радость рассказать про сказки Старой Руси, но я
ты можешь присоединиться и рассказать еще про них. Про них можно много рассказывать.
Потому что для меня вот несколько лет назад этот проект стал просто огромным и настоящим открытием, и я тоже познакомилась с ним в первую очередь с визуальной составляющей. И мне очень понравился стиль Романа Попсуева, но когда визуал начал обрастать уже и литературной составляющей в виде рассказов, но это стало просто прекрасным дополнением, и я очень рада, что у сказок Старой Руси вот так складывается судьба, что он все, что все больше и больше материала мы получаем, все больше и больше интересных историй, и я сама сейчас с удовольствием перечитываю, совершенно внезапно схватила и начала перечитывать второй том из этой серии. И вот, кстати, Женя говорила про то, что Терри Пратчетта никогда не преподносили как автора внезапно ритейлингов, и я вспомнила про еще одно произведение, которое тоже очень-очень люблю, и я про него никогда не думала, ну вот в том стиле, что это ритейлинг, а это «Железный» и его «Ночь в тоскливом октябре». По сути, это там сборник известных литературных сюжетов и персонажей, в первую очередь, не сюжетов, персонажей, и все они действуют, все они узнаваемы, и при этом они в совершенно иных обстоятельствах, и просто вот огромный совет. Дальше, продолжая тему любимых ритейлингов, не могу не отметить «Лунные хроники» Марисы Мейер, потому что для меня это очень-очень яркая серия. В первую очередь, потому что она берет прямо персонажей, как они есть, то есть Золушка, Рапунцель, Белоснежка, Красная Шапочка, и помещает их в атмосферу будущего, в атмосферу такой кибернетики, механики, и очень знаком, и очень многие знакомые сказочные составляющие обыгрываются именно в этом мире будущего. То есть, допустим, Рапунцель по сказке сидит на там высокой башне, у Марисы Мейер она на орбитальной станции внезапно там летает. Мне очень нравится такой подход. И третьим своим любимым ритейлингом я назову «Лунный ветер» Жени Сафоновой. Тоже, я не знаю...
Еще один автор, которого мы не позиционировали как автора ритейлинга.
Тоже, я не знаю, насколько подходит именно ну, определение ритейлинга к этой сказке, к этой книге, но однозначно можно там найти составляющие и то, чем ты вдохновлялась, это и новый взгляд на Джейн Эйр, это и очень нравящийся мне новый взгляд на «Лабиринт», и когда я читала и видела, откуда берутся истоки у этого произведения, это было настоящим бальзамом на мою фанатскую душонку.
Спасибо, Юля. Да, никогда не позиционировала это, к слову, как ритейлинг, но если подумать действительно, чем еще он является. К тому же, учитывая, что ну, там и не только какие-то вот эти конкретные произведения, но я, естественно, черпала вдохновение в мифах, и мне было интересно, наоборот, например, вернуться к источникам мифов, то есть в то время, когда я писала эту книгу, например, «Вампиры и оборотни», они были безумно сильно романтизированы, вампиры у нас были сверкающие, благородные, красивые, вот это вот все. Оборотни, соответственно, тоже были мускулистые, прекрасные качки, ну, в большинстве своем просто вот такой вот мне встречалось. И поэтому мне стало интересно, что если вернуться к истокам, с которых, собственно, я начинала, например, знакомство, и сделать, что вампиры — это вот эти вот безмозглые упыри, которые просто себя уже не контролируют и являются монстрами, ну и оборотни, соответственно, тоже не могут себя контролировать, и это не... дар, скажем так, а это именно проклятие, которое жизнь человека меняет и неотвратимо. Так что, наверное, да, действительно, это ритейлинг. Авторское подтверждение. Если говорить про мои любимые ритейлинги, ну, во-первых, я, ну, помимо Терри Пратчетта, которого я уже упоминала, и «Ночь в тоскливом октябре», которую тут до меня тоже уже упомянули, давайте я поподробнее расскажу про, собственно, «Сердце ведьмы», которое Юлю внезапно заинтересовало и которую я издала.
У меня Дима скинул обложку, и я реально не видела. Я даже обложку эту не видела. То есть книга вообще просто... Давай, рассказывай.
Ну вот «Сердце ведьмы» — это, на мой взгляд, очень хороший ритейлинг скандинавской мифологии. Там идет взгляд на историю Локи и на Рагнарёк с точки зрения возлюбленной Локи, то есть не его жены Сигюн, которая потом сидела, чашечку с ядом держала над ним, но с точки зрения его возлюбленной ведьмы Ангербоды. И очень получилась хорошая драматичная история, на мой взгляд, в духе, собственно, Цирцеи и Мадлен Миллер. И это, в принципе, сейчас, естественно, тренд переосмысления старых мифов. И именно, вот, ну, как Дима уже упоминал, взгляд на них с точки зрения какого-то персонажа, о котором раньше никто не думал. То есть, например... мне встречались ритейлинги переосмысления истории Тесея, например, взгляд на него с точки зрения Ариадны, там, ну вот опять же Церцея и Мадлен Миллер, ну и здесь вот, соответственно, продолжение этой традиции, взгляд на Локи глазами как бы у персонажа, который обычно в классических мифах о нем остается в тени, но тем не менее он там присутствует. На мой взгляд, получилось очень хорошо и драматично. Ну,
было
и...
забавно, извините, что немножко перебью, да. Где-то год назад я пишу Жене, что вот смотри, увидел такую книжку, думаю взять почитать и, может быть, тоже так принести предложительное издание. Женя такая, я уже купила.
Да, надо сказать, что это была, по-моему, чуть ли не самая первая книга, которую я купила в качестве редактора «Эксмо». То ли «Дождь для волка», собственно, была первой, которую Дима принес, то ли вот «Сердце ведьмы».
Да, я когда начал вот книжки рекомендовать на издание, я такой думал, сейчас буду рекомендовать суровое фэнтези, мрачное, там, научную фантастику, а потом, хопа, «Дочь для волка», «Дорогая Венди», «Волк и дровосек», «Четыре жизни Хелен Ламберт» и так далее. Упс.
Да. Ну и в продолжение я, наверное, продолжу своей серии ритейлингов, которую я запустила. Она началась с «Дочери для волка», которую, наверное, многие видели, потому что она вроде так сейчас нормально мелькает везде. Но я не буду сейчас говорить о ней, потому что, откровенно признаюсь, это не самый мой любимый ритейлинг в этой серии. А вот что я действительно люблю там, это «Дорогая Венди», которая ритейлинг Питера Пэна, и я готова про нее рассказывать бесконечно, потому что, с одной стороны, я, в принципе, люблю очень Питера Пэна Джеймса Барри, и я очень люблю, что эта история, она сложнее и взрослее, чем она многим кажется, и чем от нее оставляют, скажем так, ее особенно, ну... трактовки там в виде мультфильмов или фильмов, с которыми многие знакомы, они выхолащивают, собственно, из нее элементы того, что, ну, эта история взрослее, чем может показаться, потому что, ну, Джеймс Барри, во всяком случае, зашифровал там, что это фактически путешествие в загробный мир, возможно, и там есть такие вот очень мрачные намеки, скажем так, которые дети обычно не замечают, но когда ты взрослым перечитываешь эту книгу, ты внезапно на них обращаешь внимание. Что там тот же Питер, например, он не просто забавляющийся мальчик, а он на самом деле действительно порой довольно жесток. И, в общем, вот все это, я считаю просто, что автор «Дорогой Венди», она обратила на все это внимание, и она написала историю, которая является идейным продолжением как раз оригинала, с одной стороны. С другой стороны, она как раз подходит к этому с точки зрения «все было не так». То есть, но при этом просто вот что мне очень нравится, то есть если мы возьмем «Похитителя детей Брома», его трактовку Питера Пэна, он там просто как бы оставляет от оригинального мифа рожки до ножки, да, он с одной стороны тоже берет как бы какие-то элементы повествования от Барри, но накручивает на это просто совершенно там свой уже сюжет. А здесь... автор минимально меняет как бы в оригинальной сказке Барри, он просто вот немножечко, это как если взять кубик Рубик, вот он немножечко бац и поворачивает другой гранью, и ты внезапно видишь, что вау, а это действительно было по-другому. Я просто очень люблю такие штуки, потому что они требуют большего писательского мастерства, на мой взгляд, то есть большей тонкости. Поэтому, собственно, в «Дорогой Венди» автор начинает ровно там же, где заканчивается оригинальная сказка, где Питер прилетает и забирает дочь Венди Джейн в Неверленд. Но внезапно, как бы, когда автор нам показывает, что на самом деле в Неверленде все не так хорошо, как воспринимает наш детский мозг и как детский мозг Венди это воспринимал, то это вот похищение видится уже совершенно в другом свете. И просто она как раз-таки заземляет эту историю, она ее делает более реалистичной, более психологичной. И как бы, ну вот просто теперь представьте себе, что это не сказка, а это реальное. Прилетают и забирают вашего ребенка. Что вы будете делать и как вы на это будете реагировать?
Там есть капитан Крюк?
Крюка там нет, но...
Анонсирован сиквел про Крюка. Он еще не вышел, по-моему, летом выходит.
Да, автор отдельную книгу про него написал, и если у нас пойдет в Индии, а я надеюсь, что у нас пойдет в Индии хорошо, то я, естественно, ее доберу, потому что, да, Капитан Крюк — это моя огромная любовь. Но в Индии мне и сама по себе нравится еще, кстати, потому что я фанат игры Alice American McGee и Alice Madness Returns. И вот там очень тоже в таком духе, потому что мне еще понравилась эта деталька, не знаю, она меня сразу как-то купила, что, ну, там автор, собственно, возвращается и рассказывает еще флэшбэками историю детей Дарлингов после их возвращения из Неверленда, и как вообще к этому относились взрослые, что они думали об их рассказах, что мама, папа, мы 2 недели были в сказочной стране с летающими мальчиками. И, естественно, тоже, опять же, если посмотреть на это с реалистичной точки зрения, ну как родители должны на такое реагировать? Поэтому заканчивается все это тем, что Венди Дарлинг в итоге отправляют в психиатрическую больницу, потому что она больше всех настаивает на том, что это правда. Это все было, это они не придумали, это не компенсация их травмы, а это все было на самом деле. Ну, естественно, чем это еще могло закончиться? И да, это довольно жутенько, без, скажем так, какого-то вот прям смакования, жестокости и мрачнины, но это жутенько, и этим мне оно очень понравилось. И еще в продолжение, собственно, этой же вот темы мрачных ритейлингов, я очень жду, у меня будет в моей же серии книга, которую мы перевели как «Тьма в хрустальной туфельке», «Shadow in the Glass» она в оригинале называется. Это ритейлинг «Золушки». Только вместо феи крестной у нее демоница, которая предлагает ей исполнение 7 желаний в обмен на бессмертную душу. Просто меня фабула сразу купила. Я, в принципе, очень люблю истории про сделки с нечистью, сделки вот с дьяволом и что-то такое. И вот эта вот тема, что ты готов, на что ты готов пойти, скажем так, и за что ты готов продать свою душу. В общем, это мне сразу понравилось. И это очень интересный, нестандартный, на мой взгляд, история про Золушку. Хотя бы потому, что это действительно история, ну, в какой-то степени падения героя. Такого, по-моему, про Золушку мы еще не видели. То есть там как бы героиня действительно раз за разом она загадывает желания, которые помогают ей в итоге добиться того, чего она хочет, добиться свадьбы со своим принцем. Но там он не принц, он дворянин, но тем не менее. Но ты видишь, как бы, как с каждым этим желанием она делает маленький шажочек во тьму. И концовка там не хэппи-энд, скажем так. То есть, да. Но при этом все оригинальные элементы сказки, то есть там побег с бала и хрустальная туфелька, вот это вот все присутствует, но оно вывернуто, скажем так, в псевдовикторианском сеттинге еще таким образом, что ты просто... Я была в восторге каждый раз, когда я встречала как бы вот в этой истории, от которой осталось уже, с одной стороны, очень мало от оригинала, но, с другой стороны, все обязательные элементы оригинала сохранены. Это тоже, на мой взгляд, автор проделал очень классную работу.
Кстати, про Питера Пэна я буквально в прошлом году впервые прочитала эту книгу в оригинале и просто офигел от того, насколько по-другому я ее стала воспринимать, потому что Питер Пэн никогда не был моей особо любимой историей, но я знакома с ним была по фильму, который с Робином Уильямсом из 90-х, по еще какой-то по мультэкранизации и вот по вообще странному эксперименту, который с Хью Джекманом вообще там полумюзикл, полу что-то такое.
Мне кажется, экранизации диснеевских сказок, в принципе, сами по
Ну
себе почти все
да.
ритейлинги.
Вот, но когда я прочитала книгу в оригинале, я прямо очень была удивлена и глубине, и количеству слоев, которые можно там счищать, рассматривать. И ты, Жень, меня прям заинтересовала. Ну и давайте мы, наверное, закончим тем, что посоветуем, кому вообще стоит попробовать познакомиться с этим жанром, обратить внимание на ритейлинги. И так получилось, что мы сегодня сразу с нескольких сторон к ним подошли, и с мифологичной, и в классических сказках, и вот современные взгляды. И я бы, наверное, сказала, что стоит попробовать абсолютно всем, потому что как сказки в детстве ты читаешь, и обязательно все равно что-то тебе запомнится, что-то для себя найдешь, так и в мире ритейлингов просто стоит найти вот свое направление, более какое-то серьезное, мифологичное, или, может быть, что-то совсем ромфантовское. Что вы по этому поводу
Да,
думаете?
пожалуй, я с тобой полностью соглашусь. Мне кажется, что действительно в ритейлингах каждый, просто абсолютно каждый может найти что-то свое любимое. Но вот, собственно, мы в какой-то степени это ярко продемонстрировали, что Дима любит, скажем так, более брутальные мужицкие. Да.
Да.
Ну, скажем так, что такие тоже есть. Ну, то есть, вот не надо поддаваться тому впечатлению, которое, вот я говорил, есть немножко у меня, как будто ритейлинг это исключительно вот такое. Девушки для девушек пишут, это не так. Есть очень разные, достаточно большой, например, пласт ритейлингов, когда вот в реалистичной манере, например, какие-то легенды, ну, там, про короля Артура, например, известная трилогия Бернарда Корнуэлла, где он тоже это пересказывает, ну, вот как исторический роман, как это могло
Блин,
быть на
я
самом
про
деле.
Корнуэлла ничего не рассказала.
Ну, неважно.
Всё, пророр просто. Конечно, неважно, Дима.
Корнуэлл не
Аберкромби,
чтобы его каждый раз вспоминать. Кстати, не поминаем сегодня.
Да. Ну, хорошо, забрали ачивку в конце выпуска. Ну и на этом будем заканчивать наш подкаст. Спасибо всем, кто слушал. Жень, спасибо огромное за обсуждение. Было очень интересно. Пишите нам в комментариях, что думаете по поводу ритейлингов, какое направление для себя бы выбрали, какие книги вам нравятся в этом направлении. Ну и услышимся с вами в следующий раз. Пока-пока.
До новых встреч.
Пока.